Диктатор у государыни. Государыня относилась всегда к генералу Иванову крайне одобрительно. Очень ласково принимала его и прошлой осенью. Через нее он иногда косвенно ходатайствовал к государю, чего не мог прямо. Николай Иудович должен был быть ей чрезвычайно обязан, и это тем более стесняло его в нынешних сложных обстоятельствах. Государыня приняла его в темно-сером платье и в косынке сестры Милосердия, лишь с ожерельем из крупных янтарных камешков в несколько петель на груди. Лицо ее было измято усталое, но вместе с тем сохраняло напористую энергичность, даже гордо холодную свою красоту при больших глазах. Нецеремонийно быстро она прошла через комнату, как бы кинулась к Николаю Иудовичу, как бы готова была обнять его. Подала ему сразу обе руки, в две руки. «Генерал, какое счастье! Какое счастье, что вы прибыли! Избавитель наш!» Говорила она по-русски почти вполне правильно, но напряженно, как иностранца. Была очень приветлива, но улыбка не трогала ее губ. «Как мы ждали вас! А я уж боялась, что вы не доедете!» Иудович знал за собой подкупающий вид, подкупающий голос. Он всем умел нравиться своим добродушием. Его всегда любили за царскими столами. К его авантажному виду, да еще и широкой груди, широкий бас. «Что вы, ваше величество! Как же бы я не доехал! Приказ!» Но были препятствия, да. «Садитесь!» – порывисто указала ему на мягкое кресло, а сама невдали села на банкетку, как будто не нуждаясь в прислоне своей ровной высокой спины, и за ручки банкетки держалась, как за морские поручни, как сходя по кораблю, и еще подрагивали ее руки. Государь мне телеграфировал, что посылает войска. «Много войска у вас? И конницы из Новгорода? Где они собираются?» Этак быстро говорить скоро ни о чем не останется. Николай Иудович растягивал. «Войско изрядно, ваше императорское величество. По пешей бригаде и по конной бригаде с каждого фронта. Но пока все соберутся...» Он знал, что принял воинственный вид. Только стратегические препятствия еще могли удерживать отважного генерала от наступления. «Когда вы в последний раз видели государя?» Еще нетерпеливее спрашивала императрица, обгоняя сама себя. «Да когда же? Позату ночь, ваше величество». «Это когда?» – перебросилась нервно по ее прямому выставленному лицу. На лице он разглядел теперь покраснелые места, как большие пятна нерадостного румянца. Генерал вытягивал из глубины сидеющей бороды. Позапрошлую ночь пошла жизнь больше ночами. Она не заметила упрека или быть его не могло, в каком был настроении, как он смотрел на события. Спокойным. Перед той ночью, позавчера, я послал ему 3 отчаянных телеграммы о положении в Петрограде. Неужели он их не получил? Как мог не ответить? Неужели их уже тогда перехватывали? Заслоненные завесою лопатной бороды, со лбом широким, невозвышенным генерал не спешил отвечать. Пытливым жестким взором обгоняя его неидущие слова, вся выдаваясь вперед с поручней, еще с длинным римским носом, она нетерпеливо вырывала. «Скажите, где государь сейчас? Он должен был приехать сюда прошлым утром и не приехал. Он не идет за вами следом. Отчего же ваши поезда не пошли вместе?» «Никак нет, ваше величество. Государь изволил отправиться другим маршрутом через Бологое». «Так он задержан?» Блистали глаза императрицы. «Где он задержан? Кем? У меня нет с ним связи». «Не могу знать, ваше императорское величество. Я ехал сюда, полагал найти государя здесь. Да кто ж посмел бы его задержать?» Искренне удивлялся Николай Иудович. «Разве и там по дороге везде бунт?» Струнность государыни ослабела. Она взялась одной рукой за сердце. «Ах, я теперь уже ничему не верю. Ничего не знаю. Если кто-то смеет остановить государя, я ничего уже не понимаю». Сказать ли, не сказать? Начальник станции Вырица говорил мне, будто у него сведения. Императорские поезда сегодня проходили дно. «Дно?» – с новой надеждой остронилась государня. «Но тогда он должен быть уже здесь, уже подъезжать». Николай Иудович развел большими мужицкими ладонями. «Не могу знать. А может, куда иначе поехал? Но куда же иначе?» – дрожало горло под властным длинным лицом царицы. «Куда же иначе, если он едет к семье?» «Ну, может быть, в Ставку? невозмутимо рокотал Николай Иудович. «Вставку задумчиво повторяла царица. Но ему надо ехать сюда». Старый генерал был горько озадачен. «Но я не представляю, чтобы посмели задержать государя». Как будто сами кости государыни обмякли. Ей стало трудно сидеть без прислона. Она поднялась, вскочил генерал. Перешла не слишком уверенным шагом и села в кресло. Генерал опустился. «Ах, генерал, — сказала она, — мы давно страдали от того, что нас окружают неискренние люди. Так мало осталось верных». Николай Иудович преданно смотрел на государыню. «Не хочу верить, — говорила она сильным, низким голосом, — но нам принесли известие, что сегодня великий князь Кирилл Владимирович с гвардейским экипажем ходил в Думу на поклон. Если великие князья так ведут гвардию, сами посудите, на кого нам надеяться». Старый генерал отемнился, бедняги. Такого предательства он не мог даже вообразить. Но подтвердил, что и он имеет такие грустные сведения о гвардейском экипаже. «А я не верила. И невозможно поверить. Мы, гвардейский экипаж, так любили всегда. И две их роты сейчас тут, во дворце, нас охраняют». В выразительных ее серых глазах вспыхивали искры, но погасающие. Ее строгое и решительное лицо только и жило верой. А с потерей веры теряло форму. Но честный генерал ничего не мог поделать с этими изменниками. Уже менее волнуясь, переходя к деловому тону, «Когда же, генерал, вы думаете вступить в Петроград?» Николай Иудович сильно вздохнул богатырски широкой грудью. «Затруднительно сказать, Ваше Величество, ведь со мной сейчас 800 человек. Что я могу? Я приехал командовать войсками округа, а меня просто арестовать можно». Простоватое лицо генерала выражало расступление ума. «Да, но к вам же идут полки!» Императрица уже сидела ненапруженно, откинувшись на высокую спинку и придерживаясь за сердце. Это не был жест чувства, а, кажется, прямой боли, но неумирающие глаза ее пылали снова. «В Петрограде ужасы творятся. Грабят квартиры, разоряют дома. Вот Фредерикса жгут, перепились, убивают офицеров. Все это надо остановить немедленно, но не проливая крови». «В Петрограде, благообразно и светлооко, — возразил Николай Иудович, — уже все успокоилось». «Как успокоилось? Когда?» – изумилась императрица. «Откуда у вас такие сведения? Я, например, знаю вот только что, да даже у нас в царском». «Никак нет, Ваше Величество», – качал широким лбом генерал. «Нам известно, что в Петрограде все успокоилось». «Да откуда же? Совсем не так. Изволите видеть, я только что получил телеграмму из Ставки. В Петрограде новое правительство. Прежних министров, правда, поарестовали, это сугубо прискорбно, но и новое правительство примкнуло к монархическому началу, и мне приказано вступить в переговоры». «Какие переговоры?» – ахнула императрица. «Там разбойники, воры, враги государя. Какие с ними переговоры? Это пьяная банда или изменники отечества. Надо немедленно ее разогнать, переарестовать». Она четко это бросала, и такое решительное, жесткое выражение взялось на ее лице, подпрыгнули нити ожерелья на груди. Кажется, сама бы сейчас повела войска. Но Ставка... Да что может оттуда понимать Ставка? Государя нет. Алексей еще больной. Что он может решить? Гневалась императрица. Гнев очень шел к ее лицу. Но в Иудовича никак не вкинулось ее возбуждение. Он оставался совсем покоен. Почтителен, а не согласен. «Извольте видеть, Ваше Императорское Величество, приказ. Приказано не открывать междоусобицы». Он даже с грустью отвечал ей, что не давали ему проявить свою генеральскую власть, да ведь и не свой же народ укладывать, когда такая война идет. «Междоусобицы, конечно, не надо. Кровопролитие ни в коем случае, но вы соберите все свои полки и торжественным маршем с музыкой вступите в город, и все, и одни сразу разбегутся, а другие сразу подчинятся и успокоятся. И все, лишь бы был проявлен авторитет власти. Кровопролитие, конечно, не должно быть ни в коем случае». «Ну так это же самое и генерал говорил. Так это же и мы приказывали». «Но какие переговоры? Какое новое правительство?» – поднялась государыня в досаде. И тотчас же поднялся генерал. Она пошла по комнате, а он поворачивался в ту сторону, где она. Это новое правительство досаднее всего ее и прижгло. Она знать его не хотела, хотя вынуждена была просить у Родзянки защиты. Самозванцы, думские мерзавцы. Она бессильно выхрустывала кистями. Акцент ее стал сильней. «Но ведь это же приказ не государя?» Начальника штаба Верховного Главнокомандующего почтительно напоминал генерал. «А с Его Величеством у меня связи нет?» «Да, все возвращалось к тому же. Нет связи с государем. Надо искать и вызволять государя». Остановилась. И сплела руки на груди как бы молитвенно. «Вы правы, генерал. Прежде чем действовать, сейчас самое важное нам – найти и освободить государя. Самое важное сейчас – государыня соединиться с государем. Сейчас под защитой генерала можно было бы всей семье поехать к нему. Но нельзя вырывать больных из постелей, превратности пути, да и неизвестно куда ехать. И отряд генерала не больше, чем у них тут защитники во дворце. Надо выручить государя, – решила она окончательно, – и открыть ему путь сюда. Можете вы привести поезд государя сюда?» Вздохнула широкая испытанная грудь богатыря. Колыхнулась сивая борода. «Ваше императорское величество, я с полной готовностью. Если бы мне удалось прорваться до дна, я бы там дальше поискал бы поезд его величества, высвободил бы его и смог бы приехать сюда к вам». Генерал стоял, не колебнулся, смотрел, не моргал. Мудрый старый полководец. Тогда освобождался он не только от похода на Петроград, но даже и штаб обосновывать в царском. Ему правда было жалко государыню. При больных детях и в двух верстах от сбунтовавшихся полков, но тут охрана была неплохая. Государыня смотрела с надеждой и благодарностью на милого старика, постепенно уразумевшего положение. Просветлилась от новой мысли. «Генерал, у меня письмо для государя, которое нельзя, чтобы попало в их руки. Я там откровенно пишу об обстоятельствах, о планах, договаривал уже на ходу. Чуть приподнимая долгую юбку, быстро вышла из комнаты». Из-за портьеры послышался шорох, разговор по-английски. Иудович быстро соображал. Упаси Бог брать такое письмо. Ведь его, как самого простого офицера, могут в любой момент захватить, обыскать, да хоть бы вот сейчас в пустынном царском селе еще до вокзала. За такое письмо не погладят участник заговора. Государыня возвращалась с письмом в руках, одаряя улыбкой, и протянула пальцами в перстнях и с обручальным кольцом государя конверт. Иудович все с тем же старогенеральским благородством преданно и проникновенно отрапортовал. «Ваше императорское величество, это никак невозможно. Я могу пасть в бою. На моих руках отряд. И я не уверен, что так быстро достигну государя сам. Но пошлите кого-нибудь, еще все не отняла она протянутого конверта». «Никак нет, ваше величество. Не имею такого надежного человека, с кем бы послать». Государыня вскинула голову породистым движением в царственном недоумении. Иудович и склонился весь, объясняя. «Ваше императорское величество, моя офицерская служба – чуждое искательство. 47,5 лет. Ведь я не из-за себя. Как же можно вашим драгоценным письмом рисковать? Как же можно ваши августейшие планы допустить в руки какого-нибудь негодяя?» Генерал Иванов очень спешил прочь из дворца. Но в ярком вестибюле его нагнал дежурный офицер и подал ему с дворцового телеграфа новую телеграмму в сером запечатанном конверте с дворцовым гербом, только что пришедшую. Досадуя, что не успел уйти, генерал вскрыл. «Псков, 00:20. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать, Николай». Ну, последние оковы спадали с рук обремененного генерала. Не надо вступать в Петроград. Не надо собирать войска. Даже не надо принимать никаких решений. И государя вызволять тоже не надо. Он приедет сам. Отлично. Отменно. Все предусмотрел Николай Иудович. И все правильно. Хорошо, что не начал стрелять. Вот бы влип. Хорошо, что не совался в Петроград. Веселый. Ехал он по перепойной и напуганной безлюдности царского села. Нигде не было ни толп, ни патрулей, ни часовых, ни прохожих. Все убралось в дома и казармы. Доморозец. Проехал до станции благополучно и велел немедленно трогать в 2 паровоза назад, на Вырицу. Борода Минина, а совесть Глинина.